Россия подверглась самому массированному налету неопознанных беспилотников с момента вторжения в Украину. Дроны прилетели в Брянск, Белгород, Туапсе и Московскую область. Больше всех шума наделал случай в Санкт-Петербурге, где власти закрыли аэропорт и подняли в воздух истребители. Большого вреда летающие аппараты не принесли, но переполоху наделали много. Киев привычно не комментирует эти происшествия на территории противника, как и не берет на себя ответственность за вылазку диверсантов из так называемой группы «Русский добровольческий корпус» в Брянскую область, которые якобы открыли огонь по гражданским лицам. Оценить эту дерзкую акцию или имитацию вызвался сам президент России. Путин назвал случившееся терактом, а исполнителей неонацистами и террористами, сравнив с убийством Дарьи Дугиной. На этой же неделе глава государства впервые заговорил о возможном распаде страны на мелкие государства. Также в нашей программе. Как украинская армия покидает Бахмут?
В принципе, задача оборонительной операции, на мой взгляд, выполнена в полном объеме. В плане нанесения потерь российским войскам и отхода на новый оборонительный рубеж.
Легко ли угадать вкусы президента?
Декор выглядел очень современно. Это было что-то вроде хай-тека. И президенту не понравилось. А как бы вы хотели, спросили его. Как в Петербурге, задумавшись, ответил президент.
Чем опасен ЧВК «Рюдан» в России?
Школьники по 15-16 лет попали под пресс правоохранительных органов, а влиятельные люди теперь даже требуют запретить данную субкультуру.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 9-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! 50 диверсантов пришли из леса и взяли российские села в заложники. Подобные сообщения двумя днями ранее встречались во всех российских государственных СМИ. История постоянно обрастала подробностями о якобы обстрелах, новых жертвах и заложниках. Причем показания властей постоянно противоречили друг другу. К утру 3 марта ФСБ остановилось на двух убитых и раненом ребенке. Однако кадры, которые публикуют спецслужбы, вызывают еще больше вопросов. Кого ФСБ ловило в Брянской области, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нивы обыкновенные. Открыли огонь по ним.
Ниву, о которой говорит Путин в этом обращении, по официальной версии ФСБ, в поселке Любичане обстреляли некие украинские диверсанты. Днем позже ФСБ выложило фото и видео той самой Нивы. По версии главы Брянской области, мужчина вез троих детей в школу. Водителя застрелили в машине. Одному из детей, мальчику Федору, пуля попала в грудь. Но он выжил, помог двум другим школьницам спрятаться в лесу и позже с раной в груди на попутке добрался до взрослых. В этой истории сразу несколько нестыковок. Вот красная «Шевроле Нива», которую показала ФСБ. В ней мертвый водитель. На корпусе Нивы и на стеклах ни одного отверстия. В салоне повреждений тоже не видно. Если верить ФСБ, нападение произошло возле автобусной остановки «Любичане-1». Вот остановка, вот переход к остановке. Вот со спутника видны дома за переходом. До леса, судя по картам, нужно бежать через несколько заборов. Причем лес там только со стороны Украины, откуда, по словам ФСБ, диверсанты и пришли. По версии матери 10-летнего мальчика, детей везли в школу из села Брахлов в Новый Робск. Там их ждал школьный автобус. Хотя, по словам местных чиновников, дети в приграничных регионах учатся на дистанционке.
Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Прямо за моей спиной.
Это видео 2 марта появилось в телеграм-канале «Русский добровольческий корпус». Люди на видео называют себя освободительной армией, которая пришла в Россию. Судя по указателям, видео снимали в поселке Любичане на Коммунистической улице. По словам губернатора Брянской области, такие нападения еще были в селе Сушаны и Ломаковка. Их якобы обстреляли дронами и минометами. Фотографии или видео с повреждениями власти не выкладывают. ФСБ отчиталось, что всех диверсантов диверсантов примерно 50 человек выгнали обратно в Украину. Поймать никого не удалось. В Украине атаку на Брянскую область назвали провокацией.
Классичная Россия.
Классическая Россия. Они всегда устраивают провокации и придумывают поводы. Непонятно, правда, зачем устраивать это сегодня, если у нас и так полноценная война. Нет смысла провоцировать того, кто уже с тобой воюет. Если мы говорим про Брянскую область или Сушаны, это не стратегический объект, и нет смысла туда заходить. Так что тут два варианта. Либо Россия, как и во Второй Чеченской войне, оправдывает перед своим населением геноцидную войну, чтобы мобилизовать население, либо это активизировались российские партизаны.
Активно начинают проявлять свою пассионарность.
Мужчина слева на видео из Ломаковки – Денис Капустин. Он командир русского добровольческого корпуса. По данным журналистов агентства, в 2014 году в Германии Капустин был подозреваемым в деле о драке футбольных фанатов. А в 2016-м – организатором подобной драки в Марселе. Другие мужчины на видео – тоже участники ультраправых движений. По заявлениям добровольческого корпуса, против России они воюют в составе украинской армии. Хотя украинская армия этого не подтверждает.
Есть какие-то гарантии? Вы не консервы российские.
А есть какие-то гарантии, что вы не засланные казачки из России?
Спецагенты российские. Каких-то гарантий, конечно, дать никто не может. Если все, что мы делаем, если тот риск, которому мы подвергаем себя и наши семьи, не является достаточно доказательством того, что мы делаем это искренне, то... Мы тут, конечно, бессильны.
У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
Эти 16 секунд – весь комментарий Кремля по событиям в Брянской области. Остальную часть экстренного совета по безопасности от журналистов закрыли. До Совбеза Министерство иностранных дел России объявило, что людей на границе с Украиной убили из натовского оружия и обвинило в этом Америку.
О том, почему Киев не берет на себя ответственность за массированные удары дронами по России и отрекается от так называемых диверсантов Брянской области, я переговорил с военным экспертом из Киева Олегом Ждановым. Наш разговор начался с ситуации вокруг Бахмута, откуда, скорее всего, уйдут украинцы. Олег, здравствуйте. Командиры и бойцы украинской армии говорят, что в Бахмуте они несут большие потери и не хватает боеприпасов. Скорее всего, ВСУ покинут город. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Но ситуация критическая. Она не сегодня, она вчера еще была критическая, даже раньше. И, в принципе, насколько я понимаю, что сегодня, скорее всего, будет оглашен приказ о выводе войск с Бахмута. Там действительно есть проблемы, потому что кольцо сужается, и фактически все пути подвоза боеприпасов и снабжения в Бахмуте, они простреливаются уже российскими войсками. Поэтому сегодня ожидаем начала вывода или вывод наших войск из Бахмута.
Уход из Бахмута – это тактическое поражение или хитрый маневр, подобно тому, что совершили ВСУ, когда покидали много месяцев назад Лисичанск и Северодонецк?
С Северодонецком, да, сравнить можно. Это действительно красивый уход. Мы нанесли огромнейшие потери российским войскам. В принципе, задача оборонительной операции, на мой взгляд, выполнена в полном объеме. В плане нанесения потерь российским войскам и отхода на новый оборонительный рубеж, который проходит сразу за городом Бахмут. Он в районе населенного пункта Часовьяр. И российским войскам придется все начинать сначала. Вот. А Лисичанск я бы сюда не брал, потому что там ситуация немножко сложилась по-другому. Там было... Нельзя сравнивать Северодонецк и Лисичанск. Это две немножко разных ситуации.
Не падают ли духом бойцы, когда приходится уступать территорию, из-за которой было пролито много крови?
В психологическом отношении нет, не падает абсолютно. Почему? Потому что дело в том, что солдаты там на месте, они видят обстановку лучше нас с вами. И они прекрасно понимают, какая там ситуация. И для них, да, есть горечь оставления территории. Это присутствует, это неизбежно в данной ситуации, когда войскам приходится отходить. Вот. Но, в принципе, они прекрасно понимают обстановку и понимают, что дальше уже смысла удерживать город нет. Потери могут быть несоизмеримыми с теми преференциями, которые мы могли бы получить при удержании этого населенного пункта.
Как официальный Киев трактует историю вокруг так называемого русского добровольческого корпуса, который вторгся на этой неделе на территорию Брянской области, и, как говорит Путин, диверсанты совершили теракт?
Ну, это работа ФСБ. Кстати, очень много как бы вопросов возникает по организации. Но мы не заинтересованы в том, чтобы от нашего имени и с нашей стороны кто-то проводил такие террористические атаки. Или вообще-то это нельзя назвать террористической атакой. Если вооруженная группа, то это инцидент. Международный инцидент на границе, приграничной территории. Вот. Поэтому тут даже классификация неправильная. Нет, это, смотрите, в составе вооруженных сил Украины нет наемников. Нету. У нас законодательство разрешает иностранным гражданам проходить службу в составе вооруженных сил на основании контракта. Да, у нас воюют иностранные граждане, но они все контрактники, они на контракте. И такого самоуправства в рядах вооруженных сил Украины нету. А никто не отдал бы приказ из командования пересечь государственную границу России и устроить там какую-то кровавую бойню. Поэтому нет, это чистая операция специальных спецслужб России. То, что и тем более добровольческий корпус, ну, я эту организацию слышу второй раз. Первый раз летом прошлого года, а сейчас вот второй раз. Что она собой представляет, каковы ее масштабы, очень трудно на сегодняшний день оценить. Тем более у них радикальные взгляды, которые с демократией имеют очень такое отдаленное, мне кажется, отношение.
Скажите, а почему мы должны верить? Киев давно взял на вооружение тактику не признавать за собой удары по объектам в России. Мол, не там закурили, разбирайтесь сами.
Вот вы сами практически ответили на свой вопрос. Дело в том, что там, где присутствует рука Украины или рука Киева, если так можно выразиться, утрированно, то российская пропаганда старается максимально скрыть эти события. Вспомните, как они объясняли затопление, поражение крейсера «Москва». Какие-то хлопки, задымления, но они не признали, что Украина потопила крейсер «Москва». Для них, для Путина, это политическое поражение очередное. Вспомните, как они изощрялись и скрывали наши удары, которые мы официально признали, по военным объектам в Крыму. Тот же аэродром в Саках. Когда главком наш говорит, это мы, а Россия говорит, нет, это нарушение мер безопасности. Не там где-то распалили огонь, и там что-то взорвалось. То есть там, где Украина, там Россия боится этого признаться. Это первый момент. А тут, наоборот, тут тиражируют, что это Украина. Второй момент. Тогда получается, что государственная граница Российской Федерации дырявая, как решето, так же, как их ПВО. Если 50 человек, извините меня, это полроты, на минуточку, с оружием, переходят государственную границу России, которая укреплена, они там строили линии обороны всеми областями и вкладывали сумасшедшие деньги. Там стоят войска прикрытия государственной границы, российские. И 50 человек заходит на территорию России и начинает творить там какой-то невероятный трэш. Причем пропаганда путается в показаниях. Сначала это школьный автобус, который они якобы расстреляли. Кстати, мы до сих пор не увидели этот автобус. Потом это некая машина. В конечном итоге Путин говорит, что это была вообще Нива. И девочка тоже. Сначала она была убита, потом она оказалась раненой, а потом она превратилась в мальчика, в ребенка. Вот, так что там вообще какая-то вакханалия. Видно, ФСБ там либо страницы в методичке перепутала местами, либо вообще нестыковок миллион.
Некоторые эксперты пытаются связать эту историю с недавними тезисами Путина о возможном распаде России. И ему нужен еще один аргумент для продолжения войны. Как вам такая трактовка этих событий?
Конечно же, это все детали одного и того же пазла. Дело в том, что Путин прекрасно... Вот, кстати, здесь можно провести аналогию с Гитлером. Со Сталином. В 41 году Сталину предложили лозунги, под которыми войска будут воевать. «За Родину, за Сталина». Так вот, говорят, есть исторический факт, что Сталин взял карандаш и свою фамилию вычеркнул. И сказал, что за меня они воевать не будут. А вот за Родину они будут воевать. Так вот, Путин делает то же самое. Путин пытается на вот эту захватническую оккупационную войну натянуть понятие народной войны. Что якобы Россия воюет за свою сохранность, за свое будущее. Хотя они смотрят в прошлое, живут прошлым. Они живут Второй мировой войной до сих пор. И не могут выйти из этой парадигмы Второй мировой. Вот. Поэтому он всесторонне пытается запугать свое население, что если вы не пойдете воевать, то завтра не будет России. Если вы видите, что творят украинские диверсанты, например, на приграничных областях, надо идти и отомстить, надо их уничтожить для того, чтобы себя обезопасить. Вот что делает Путин. А вот насчет еще распада России, то я бы тут еще и второй пункт бы прибавил. Он не только направленный на внутреннюю аудиторию, что если не будете воевать за Россию, России не будет, но и на внешнюю аудиторию. Он пугает Запад тем, что если Россия развалится, то вы получите хаос с рождением неограниченного количества, ну, по разным оценкам говорят, что может до 39 новых субъектов международного права появиться на просторах Российской Федерации, если она развалится. Вот. А у кого сколько останется ядерных боезарядов? А какой будет строй государственный в этих новых субъектах? Непонятно. Так что Путин целенаправленно, методично пытается, с одной стороны, населению натянуть эту войну на статус народной, вставая страна огромная по принципу, а с другой стороны пытается показать Западу, что и Украина агрессор, и что если Россия развалится, то Западу будет в первую очередь не сдобровать.
Массированный налет беспилотников на несколько областей в России стал самым большим подобным событием с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Это ваши дроны?
А кто вам сказал, что это наши беспилотники? Вы хоть видели хоть одну деталь, на которой есть серийный номер, по которому можно определить принадлежность этого беспилотника? Та фотография, которую они показывают... Во-первых, я не верю в то, чтобы они все беспилотники нивелировали. Там Санкт-Петербург, Подмосковье и там Адыгея. Ну, в Адыгее вроде бы как в Краснодарском крае в дом врезался, а в Адыгее там попал вроде в нефтяную базу. Но и те обломки, которые показали из Подмосковья, так по ним трудно определить даже тип беспилотника. То есть ракурс выбран таким образом, что нельзя сказать, что это вообще. Беспилотник это или это какая-то груда металла. Что-то отдаленно напоминающее беспилотник. Поэтому я скажу так, что тут надо еще разобраться, наши ли это беспилотники. И почему? Потому что у нас нет производственных мощностей на сегодняшний день для того, чтобы их выпускать и для того, чтобы их запускать. Вот я бы так это характеризовал эту ситуацию.
И последний вопрос. Когда генерал Залужный даст команду наступать?
Я бы этот вопрос адресовал бы этому Ллойду Остину как человеку, возглавляющему формат «Рамштайн». Все будет зависеть от поставок вооружений. Если как только мы получим вооружение, нам будет необходимо еще где-то месяц на его освоение и на проведение боевого слаживания резервов, которые готовятся для контрнаступательных операций. И тогда мы будем говорить с вами о начале контрнаступления. Но, в общем, мы рассчитываем на то, что заявленные обязательства западными партнерами будут выполнены своевременно, и поэтому мы можем говорить где-то о мае месяце готовность вооруженных сил Украины или сил обороны Украины к проведению контрнаступательных операций. Не раньше.
О таинственной группе ЧВК «Рёден», о вкусах президента России и о проекте «Гражданин-поэт» мы поговорим после краткого обзора главных новостей недели. Не отключайтесь и ставьте лайки. Нам очень важно, чтобы нас смотрело как можно больше зрителей.
Крупный европейский авиаперевозчик, венгерский лоукостер Wizz Air, приостанавливает полеты в Молдову и из нее с 14 марта. В авиакомпании это решение объяснили, цитата, «высоким риском в воздушном пространстве страны и последними событиями», конец цитаты. Во время российских ударов по Украине в воздушное пространство Молдовы несколько раз залетали ракеты. В последний раз это произошло 10 февраля. На территории этой страны также находили обломки ракет. Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия готовит в Кишиневе государственный переворот. По ее версии, под видом оппозиционных протестов, диверсанты могут атаковать государственные объекты и взять заложников. Один из сценариев предполагает захват аэропорта Кишинева и переброску туда военного десанта. Ранее информацию о готовящемся перевороте президенту Молдовы передал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдове перехватила украинская разведка. В российском МИДе заявления Санду и Зеленского назвали необоснованными и бездоказательными. Министерство обороны России 23 февраля сообщило, что Украина якобы готовит вторжение в непризнанную республику Приднестровье. В ведомстве заявили, что это угрожает российскому контингенту войск и пообещали адекватно отреагировать. Американский институт изучения войны предупредил, что Кремль может готовить в Приднестровье операцию под чужим флагом. Эксперты института пришли к выводу, что Москва наращивает усилия по подрыву государственности Молдовы. На фоне сообщений о планах России новый премьер Молдовы Дарин Ричан заявил, что Приднестровье нужно демилитаризировать и как можно скорее вывести оттуда российский контингент войск. Железнодорожная авария в Греции привела к гибели по меньшей мере 57 человек, сообщает Reuters. 1 марта неподалеку от города Лариса произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Составы двигались на большой скорости по одному пути, сообщил губернатор администрации Фессалия Костас Агарастас. В результате аварии первые 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом первые 2 из них почти полностью разрушены, заявил губернатор. После аварии начался пожар. Многие выжившие пассажиры получили ожоги. Как сообщает частная железнодорожная компания Hellenic Train, во время столкновения в пассажирском поезде находились как минимум 350 человек. Следователи выясняют, почему составы оказались на одном пути. Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Сам он отрицает вину. Суд в Минске приговорил к реальным срокам заключения правозащитников центра «Весна». Одному из основателей этой организации, Нобелевскому лауреату 2022 года Олесю Беляцкому, присудили 10 лет лишения свободы. Валентин Стефанович получил 9 лет, Дмитрий Соловьев – 8 лет, а Владимир Лобкович – 7 лет колонии. Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Они свои вины не признали и заявили о политических преследованиях. Олесю Беляцкому 60 лет. Долгие годы он возглавляет правозащитный центр «Весна». В июле 2021 года его соратниками задержали белорусские силовики. Amnesty International назвала Беляцкого узником совести. В октябре прошлого года вместе с российской организацией «Мемориал» и Украинским центром гражданских свобод Беляцкий стал лауреатом премии мира. Российского министра иностранных дел Сергея Лаврова высмеяли на конференции в Индии. Зал отреагировал смехом на заявление о том, что война в Украине была начата против России.
Война против нас была развязана с использованием украинского народа, а мы пытаемся ее остановить.
В Украине 10 месяцев продолжаются бои за Бахмут. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 марта заявил об окружении города. В Украинском центре национального сопротивления сообщили, что Пригожин записал свое видео не в Бахмуте, а в селе Поросковеевка, что севернее города. Расследователь «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев опубликовал фото с подорванным мостом в поселке Хромово и предположил, что ВСУ вышли из города. Генштаб Украины не сообщает о том, что украинские военные оставили Бахмут.
Фанаты аниме в черных лонгсливах и клетчатых штанах стали персона нон-грата в России. Их называют ЧВК «Рёден», что невольно вызывает ассоциации с другой организацией, которая воюет в Украине, но на самом деле не имеет ничего общего ни с наемниками, ни гопниками и фанатами, которыми их считают. Те, кому приписывают членство в ЧВК, на самом деле являются группой друзей единомышленников, чья шутка зашла слишком далеко. С подробностями Артур Давлетшин.
Давай, 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 давай. Все началось с драки в торговом центре «Авиапарк» в Москве, которая случайно попала на видео 19 февраля. К ребятам с длинными волосами и в черных кофтах с пауками за их нестандартную внешность пристал пьяный футбольный фанат. Но неформалы оказались сильнее и смогли защититься от нападающего. 24 февраля драка повторилась, но уже с большим количеством участников. Фанаты аниме снова вышли победителями. Умение постоять за себя привлекло многих к дракам в торговых центрах, а за неформалами закрепилось название ЧВК «Рёдан», которое они сами в шутку придумали себе еще летом 2022 года, наслушавшись новостей. Однако «Рёдан» не является ни организацией, ни тем более ЧВК. Их история начинается с паблика ВКонтакте поколения «Рёдан», в котором придумали визуальную идентификацию участников. Подростков, относящих себя к этому движению, объединяет любовь к аниме-эстетике, игре Dota 2 и одежде в альтернативном стиле. «Рёдан» как движение является последователем других популярных интернет-феноменов «Гулей» и «Dead Inside'ов», которые тоже появились благодаря аниме. Подростков, относящих себя к поколению «Рёдан», можно опознать по двум ключевым признакам – клетчатым штанам и черным кофтам с 12-лапым пауком. Такого же использовала преступная группировка «Гиней Рёдан» в аниме «Hunter x Hunter», что переводится как «Банда фантомов». К ребятам из «Авиапарка» приклеилось и второе прозвище – «Пауки». Популярность «Рёдана» после 24 февраля начала расти в геометрической прогрессии. Во ВКонтакте появились сотни групп, посвященных паукам. Во многих из них начали публиковаться угрозы кавказцам и футбольным фанатам, что больше походило на провокацию. Администрация оригинального паблика поколения «Рёдан» приходилось выступать с извинениями. В противовес группам «Рёдана» появились группы «Анти-Рёдан», но добиться такой же популярности они не смогли. Гнев футбольного сообщества вышел за пределы Москвы и интернета. На выходных с 25 по 26 февраля по городам России прокатилась серия нападений на неформально одетых ребят.
Что ж, подумай, успокойся, что ж, подумай. Да не ты...
Извиняйся.
Я прошу прощения.
За что?
За то, что состоял в рядах.
Властям пришлось вмешаться в происходящее, тем более, что новости пестрили заголовками о новой ЧВК. За выходные по всей стране задержали более 600 подростков. Когда государство хочет разобраться с непонятным для себя явлением, таким как «Рёдан», оно тут же пытается его запретить. Именно с таким посылом выступила главная охранительница интернета Екатерина Мизулина.
Тема стала, по сути, вирусной. Она стала трендом в молодежной среде, потому что никто не ожидал, что анимешники вообще дадут какой-то отпор. Это вызвало, в общем-то, удивление, смех у многих детей. И во многом можно сказать, что это стало неким мемом во всех социальных сетях, от ВКонтакте до ТикТока.
Вслед за ней о необходимости запретить «Рёдан» заговорили и в Госдуме. Депутаты начали продвигать мысль, что ЧВК «Рёдан» созданы в ВСУ с целью дестабилизировать ситуацию в стране. К противоположному выводу пришли в Украине. Туда «Рёдан» пришел 27 февраля. Сходки прошли в Харькове, Ивано-Франковске и даже Киеве. Не обошлось без задержаний. Однако, если обратить внимание на одежду подростков, то можно понять, многие из участников сходок, что в Украине, что в России, не имеют на одежде пауков и клетчатых штанов. Это не помешало местным властям и СМИ записать собравшихся в ряды новой субкультуры и объявить их проектом ФСБ. Кампания по травле и преследованию рёдановцев распространилась на Беларусь и Украину. Всего за неделю после прихода популярности к «Рёдану» только в России задержано уже более 1000 человек. Напряженность, которая накопилась в обществе за год войны, начала выливаться на подростков, отличающихся от сверстников, которым хватило сил защититься от нападения.
С нами на связи социолог, бывший главный редактор журнала «Социология власти» Виктор Вахштайн. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
день. Скажите, является ли реакция, которую мы наблюдаем на подростков, неформалов, следствием года войны в Украине?
Ну, это довольно сложно так ответить на такой вопрос, потому что все, что угодно можно приписать, как то, что является следствием войны в Украине. При некотором усилии воображения вы можете объяснить этим абсолютно все происходящее сегодня. Но другое дело, что действительно вот это новый феномен. Не сам Рёдан, а как раз реакция. То есть еще не было таких масштабных акций по отработке противодействия якобы организованной молодежной субкультуре. Вот тут мы действительно сталкиваемся с чем-то принципиально иным.
А насколько опасны для властей вот такие субкультурные, неподконтрольные движения на фоне нынешней диктатуры?
Ну, тут есть некоторая проблема, потому что что такое опасно, что такое не опасно для властей, власти определяют для себя сами. И по мере того, как нарастает государственная паранойя, количество факторов, воспринимаемых как источники потенциальной опасности, оно растет в геометрической прогрессии. В случае с страхом молодежной самоорганизации, это история еще до навальновского отравления. То есть этот страх нарастал последние 5 лет по экспоненте. Собственно, пик его пришелся, этого страха, на 20-е годы, после чего, видимо, были запущены разные программы отработки оперативных действий. И на Орёд они просто их опробовали. То, что произошли оплавы в торговых центрах вчера, это была явная репетиция.
Скажите, а как бы вы объяснили появление такой группы, как ЧВК «Рёден»? Скука, отсутствие социальных лифтов или влияние культурного контента извне?
Ну, первые две из трех перечисленных вами причин, они такие же абсолютно универсальные, их можно к чему угодно подставить, да. А вот кто-то недавно вторжение России в Украину объяснил скукой одного конкретного человека. А что касается третьей причины влияния культурного контента, она проявляется только в одном, в выборе названия ЧВК. В аниме Hunter x Hunter не было ЧВК, была нормальная обычная банда. Ну, вот теперь, видимо, ЧВК тоже стало мемом, или, как говорит Екатерина Мизулина, мемом. Другое дело, что, наверное, никогда бы такого рода форумы субкультурной молодежной организации не привлекли бы такого внимания, если бы не то, что происходит последний год. Это было всегда, мы помним, Готов, Эмма, те, кто помнит 90-е годы, хорошо. Ну, с содроганием иногда вспоминают столкновения разных в Подмосковье группировок, начиная от либеров, в общем, да, и заканчивая их жертвами. Ну и сегодня в России есть довольно серьезные организованные группировки. Это офники, околофутбольные тусовки. Но обратите внимание, против них не применяются настолько масштабные, доходящие до самых отдаленных регионов силовые методы. Потому что они-то как раз воспринимаются как вторая рука власти. И при необходимости подавления будут использованы и методы силового аппарата, и ОФ.
Ну, мы помним, что футбольных фанатов или какие-то радикальные группы использовали против активистов, которые защищали Химкинский лес. Мы прекрасно помним эту историю. И против оппозиционеров тоже. У меня следующий вопрос такой, Виктор. Удастся ли российским властям с помощью милитаристской пропаганды склонить на свою сторону вот этот совсем юный сегмент молодежи, чтобы из них сделать в будущем бойцов Украинского фронта?
Ну, не надо переоценивать, во-первых, силу пропаганды, да, во-вторых, не нужно строить каких-то прогнозов, не слишком оптимистичных, не слишком пессимистичных. Удастся или не удастся, да, там, это, мы не знаем, что произойдет в течение двух ближайших недель. Пытаться прогнозировать на поколение вперед – это странно. Но мы делали исследования как раз тех, кто сегодня находится в 10-11 классе, анализировали в том числе, как происходит формирование их политических убеждений. И надо сказать, что влияние родителей с точки зрения того, во что ребенок начинает верить, что он воспринимает как свою политическую позицию, когда перестает быть ребенком, потому что 11 класс – это уже не дети, да, больше связано с общением с родителями, чем с общением со сверстниками или тем более со школой. Вот это через поколенческая трансмиссия, то, что называется, у нас сохраняется. Поэтому нет такого, что родители – диссиденты, а все дети как один ходят строем, хотят записаться на фронт.
Виктор, главный вопрос недели, возможно. Почему Путин впервые заговорил о распаде и придумал каких-то московитов, уральцев? Зачем он это сделал?
Ну, такого рода вопросы задаются регулярно, но я клинический психолог только по своему первому образованию. Это вопрос немножко такой журналистский, и как-то отвечать на него осмысленно почти невозможно. То есть вы, по сути, спрашиваете меня, какая именно там нейронная цепь перемкнула, что заставило произнести те или иные слова. Любая конспирология в духе «он это сказал не просто так, он мысленно готовится к распаду страны». Это всего лишь конспирология, поэтому давайте лучше воздерживаться от таких вещей.
Виктор, спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был социолог Виктор Вахштайн. О том, что Владимир Путин вне работы не готов вести аскетичный образ жизни, было известно со времен первых сюжетов о его дворце под Геленджиком в Краснодарском крае. Издание «Проект» и команда Навального на этой неделе опубликовали расследование, подтверждающее тесную связь Путина с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. Подарки для госпожи Кабаевой на сумму более 100 миллионов рублей и фотографии резиденции Путина на Валдае. С итогами расследования ознакомился мой коллега Иван Воронин.
Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни.
О разрушении семьи рассуждает 70-летний разведенный гражданин с предположительно двумя любовницами и четырьмя детьми вне брака. По совместительству президент России Владимир Путин. Новое расследование издания «Проект» косвенно подтверждает, может быть, женат Путин и на России, а уединенно проводит время на Валдае с другой женщиной, олимпийской чемпионкой и участницей санкционных списков Евросоюза, Великобритании и США и обладательницей поистине царских подарков через президентские офшоры Алиной Кабаевой.
В подавляющем большинстве эта недвижимость перешла к Кабаевой от всевозможных вассалов президента, его друзей и номиналов, обязанных Путину своим состоянием и положением. Масштаб полученного Кабаевой и ее семьей исчисляется астрономической суммой. Всю найденную недвижимость, а нашли мы и доказали, скорее всего, не все, можно оценить более чем в 100 миллионов долларов.
2600-метровый пентхаус в Сочи. 20 комнат, камин, кинотеатр, бильярдная, сауна, солярий, бар и танцпол. Стоимостью более 500 000 рублей. Это бриллиант коллекции недвижимости Кабаевой, пишет проект. Особняком, буквально, стоит дом в нескольких сотнях метров от резиденции Путина на Валдае. До строительства в 2019 году специальной железной дороги персонально для президента Кабаева и ее дуэни, как выяснили проект и команда Навального, регулярно ездили на Валдай на сапсанах. Ближайшее окружение Кабаевой проект вычислил по фотографиям с мероприятий. Среди фрейлин расследователи обнаружили двоюродных сестер Кабаевой. Дома, официально не обрученные четы, окружены теремками, спа-комплексом площадью 7000 квадратных метров, большой детской площадкой, построенной в период с 2016 по 2020 годы, церковью Владимирской и собственной установкой системы ПВО. Плюс частный дендропарк в классическом стиле. Раньше он был общественным. Заодно расследователи показали внутреннее убранство президентского дома с до боли знакомыми предпочтениями по дизайну интерьера.
Вот как вспоминает ту встречу собеседник проекта.
Декор выглядел очень современно. Это было что-то вроде хай-тека. И президенту не понравилось. «А как бы вы хотели?» – спросили его. «Как в Петербурге», – задумавшись, ответил президент. После отъезда все стали думать, что это значит. И решили, что «как в Петербурге» – это как в Эрмитаже.
Стиль пошлого барокко с доминированием золотых оттенков выдержан идеально. Одна трехэтажная люстра чего стоит. А вот президентская опочивальня, например.
Все позолоченное. Вокруг бархат, ковры, колонки от музыкального центра. Вход обрамляют пилястры, расписанные растительными мотивами и птицами. Птицы в архитектуре символизируют тепло, свет, предвещают урожай и богатство. Ну, видимо, сработало.
В более приглушенных тонах спальня экс-супруги Путина. Позолоченность снова выкручивается на максималке в спа-комплексе.
Вот на этих стульях Путин с гостями отдыхают после хамама. И здесь все, натурально все покрыто золотом. Но главное, вот эта люстра в виде чаши. Сусальное золото специально плохо прикрепили, и оно буквально свисает над головами, чтобы под бокальчик вина можно было сорвать драгоценный лепесток.
То ли от ревности к бывшей супруге, то ли от пощечины вкусу и чувству прекрасного, Кабаева получила отдельный дом, рассуждают в проекте. Откуда на все это деньги у скромного чиновника с зарплатой в районе 10 миллионов рублей в год? Ну, например, от монетизации личного бренда. Как выяснил проект, с 2004 по 2019 год с продаж дешевой водки Путинка на роялти президент через офшоры и приближенных к нему предпринимателей заработал 500 миллионов долларов.
С нами на связи искусствовед, автор YouTube-канала Евгений Урих и оператор Евгений Урих. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Дворец в Геленджике, интерьеры валдайского дома с сусальным золотом. Скажите, это какой-то неоклассицизм или эклектика, показывающая, что в голове заказчика просто каша? Или он не знает сам, чего хочет, но хочет просто ярко, ослепительно и богато?
Во-первых, это, конечно, не неоклассицизм, потому что неоклассицизм подразумевает некую связь вообще с классической архитектурой, некое цитирование, да, но здесь его просто нет, то есть оно никак не связано. А вот дальше, да, похоже на то, что человек просто хочет, как бы, чтобы это считалось богатым и красивым, но точно не знает, какое оно на самом деле есть, поэтому вот заказывает. Да, это типично.
Эксперты считают, что любители роскоши, сусального золота и гигантских 10-метровых люстр так любят красивую жизнь, что вряд ли его рука потянется к ядерной кнопке. Мы можем быть спокойны?
Ну, в этом плане, конечно, с одной стороны, хочется сказать, что человек, который, в принципе, любит жизнь, он, конечно, не хочет с ней расставаться. Но, с другой стороны, это могут быть признаки и, наверное, просто безумия. Да? Такое тоже может быть, как если взять там какое-нибудь лицо со шрамом. Да? Он тоже любил собирать все вот это богатое, а потом мы знаем, чем это все обернулось. Поэтому точно уверенно нельзя быть, но, насколько я знаю подобных людей, у которых подобные проявляются симптомы, они, как правило, конечно, очень трусливые и вряд ли могут собой пожертвовать. Но я-то точно не могу такое заверять. Это слишком сложный вопрос.
Скажите, Евгений, а бывают ли диктаторы с отменным вкусом, которые предпочитают модных современных архитекторов, они пытаются копировать своих предшественников с имперскими атрибутами?
Ну, тут нужно сказать, что о каких диктаторах речь. То есть то, что мы понимаем сегодня как диктатор, это такое наше современное понятие диктаторов, скорее всего, вот 20 века, которое сформировалось сейчас. Это некий такой жестокий, да, абсолютный правитель, который вот держит там свой народ в рабстве, терроризирует его, и за счет этого вот комплекса Бога там наслаждается якобы жизнью. А есть там диктаторы, то есть то, что было в античное время и так далее, это совершенно другие. Или те просто люди, у которых абсолютная власть, это не всегда диктаторы. Большую часть времени это были как бы богоизбранные, да, законные для того своего времени правители. Современные сегодняшние диктаторы, они в целом похожи. То есть их очень много было за 20 век. Обо всех точно нельзя сказать, потому что нельзя, точно, нет точных данных, как какой конкретный диктатор за все время жил. Но в основном, да, конечно, безусловно. Как правило, абсолютная безвкусица, потому что у диктаторов такая аллергия на специалистов. То есть они патологически боятся людей, которые в чем-либо явно разбираются лучше, чем они. Поэтому они не могут с ними напрямую взаимодействовать и не могут, соответственно, с ними работать и их нанимать, потому что они их не контролируют. Им очень важно контролировать человека во всем, желательно еще его семью, всех родственников и так далее. А истинный художник, истинный мастер, специалист своего дела, он не сможет отдаваться своей работе, он не сможет создать шедевр, да, ну, или не шедевр, а просто достойную, хорошую, качественную работу, например, дом, например, жилье, там, дворец, если он не делает это именно по-настоящему, веря в свою работу, относясь к ней как к важной работе. А если его контролируют очень сильно, то он не сможет отдаться этой работе. Так художник так не работает. Поэтому диктаторы параноидальные, у которых страсть к невероятному контролю всего и всех, с кем он взаимодействует, он не может, как бы, в этом плане нанять настоящего специалиста. Это если коротко. Как я понимаю, времени мало, но вот примерно так я это вижу.
Да, действительно, у нас времени остается меньше, но вы уже выступили не просто как эксперт-искусствовед, а как и психолог. Скажите, а почему российский правящий класс из окружения Путина так стремится воссоздать у себя аристократические старые дома Европы?
Ну, в первую очередь, конечно, необразованность. Это самый первый симптом. Когда ты такое видишь, это сразу говорит просто о том, что человек просто необразован. То есть либо, чтобы построить качественное, красивое жилье, там, ценное с эстетической точки зрения, с точки зрения искусства, нужно либо самому в этом разбираться, либо, опять же, довериться тому, кто в этом разбирается. А что касается вот остальных, то есть вот класс, как вы выразились, я думаю, они просто подражают, так сказать, вышестоящим, да, лидеру, главе, вождю, которые вот раз сверху это поддерживается, раз это считается нормальным, и никто их не осуждает, не критикует и не провоцирует, как бы, образование, да, борьбу с невежеством, они не понимают, что что-то не так. Закрывается как бы круг сам себе, к сожалению.
У нас осталось 40 секунд. Скажите, а можно ли говорить, что народ простой, когда видит дворцы Путина, он думает, что так и должен жить царь? Это достойно царя, иначе это Россия не держава.
Я думаю, что касательно народа, даже если бы царь жил очень так стильненько, скромненько, по-современному, и явно это было видно, и он это показал, то народ спокойно бы сказал, что «О, вот видите, какой у нас прекрасный, скромный царь, не то, что вот у вас там где-то, у нас он хороший, скромный». А вот что касается знати, окружающей царя, вот они, возможно, бы всерьез-то не восприняли. Возможно, для них нужно, чтобы главный вожак стаи, так сказать, был самый большой, самый вот ого-го, понимаете? Я думаю, вот скорее в этом различие.
Евгений, спасибо вам за беседу. Моим гостем был искусствовед Евгений Урих. «Гражданин поэт возвращается». В марте и апреле пройдут гастроли проекта во Франции и Испании. Журналист и медиа-менеджер Андрей Васильев, многолетний главный редактор «Российского коммерсанта», бывший руководитель программы «Время», возобновил легендарный проект теперь уже с актером Артуром Смолениновым и с прежним автором политической сатиры, писателем и поэтом Дмитрием Быковым. Короткометражные видеоролики еженедельно выходят на YouTube-платформе онлайн-журнала «Спектр Пресс». Канал «Гражданин поэт» перестал обновляться после того, как его бессменно ведущий артист Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы и в настоящий момент отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Новое лицо «Гражданина поэта» – актер Артур Смолениновъ, сыгравший десятки ролей в российском кино и Московском театре «Современник» и выступивший публично против войны в Украине. Программа «Грани времени» побывала на съемках проекта и встретила с главными его героями. Я с вами прощаюсь, увидимся через неделю.
Он двинул на мотосалазках куда-то в клубящийся снег, а Путин, Газманов и Басков примерзли друг к другу. Навек.
Стоп. Ну, по-моему, снято.
Идея вернуть «Гражданин поэта» пришла достаточно случайно. Ну, то есть мне многие говорили, давай возродим, возродим, возродим. Я говорю, конечно, возродим, давай хоть завтра возродим. Только у меня нет ни гражданин, ни поэт, ни денег. А так, пожалуйста. И тут вдруг появился там благодетель, который, ну, вложился в наши будущие концерты. Еще роликов не было. И я выяснил, что Артур Смолениновъ находится в Риге. Я даже не знал, собственно говоря. То есть мы с ним хорошо были знакомы, даже играли вместе в «Современнике» на одной сцене. У него, правда, была большая роль, у меня маленькая, я не важно. И я узнал, я тут же понял, что он годится. И позвонил Быкову в Америку, оказалось, что он не помер и умеет рифмовать там слезы и мало. Вот так и все. То есть оно просто сложилось.
Интонации в целом, в интонации времени, настроение времени, у тебя другое ощущение. Поэтому ты... Все время как бы напарываешься на то, что это не совпадает с твоим ощущением. А с моим ощущением это совпадает. Но ты воплощать это требуешь как бы старыми приемами. Окей, мы пробуем, пытаемся.
Миша Ефремов работа была, конечно, тяжелее. Потому что он же великий. Потом знакомых хрен знает сколько лет. Даже скажу, с 1978 года. Минуточку. Вот. И, ну, он, конечно, великий актер, да. Но со Смолениновым мне работать, в общем, проще. Другое дело, что ему, наверное, тяжелее. Потому что его же все сравнивают с Ефремовым.
Безусловно, был вопрос, как он, в принципе, к этому отнесется, да, потому что для меня все равно это было живое место, да, чужое место. Поэтому мы там через... Я через там, вторые-третьи руки до него допросился до него там, в тюрьме. И тоже через так же обратно, через эти же руки пришел ответ в стиле, ну, типа, все нормально. Скажем так. Но это был ответ в стиле Миши, поэтому...
Мне п***й, написал Миша. Но мы посчитали, что это благословение.
В чем проблема сейчас? В том, что это выглядит... Мне там из России пишут, типа, ну, а что происходит? Вы не в повестке, что ли? Вы что, не в контексте? Нам тут не смешно.
Для меня в первую очередь по внутренним ощущениям очевидно, что я во всяком случае еще пока нахожусь в поиске правильной формы и интонации, но значит и мы все как проект. Потому что, собственно, основное не то, что это не спор, потому что, ну, это дискуссия скорее. Что тут нету задачи там, доказать все непременно там, свою правоту. Это как раз попытка найти именно правильную интонацию. Вот. Спор-то был в том, что время изменилось. И дискуссия, да, и, соответственно, интонация как-то должна поменяться, что невозможно, можем повторить это, что не может быть буквально. Вот, причем вы случайно получили свидетелями, честно говоря, так не планировалось, что там это, кто-то это увидит. Просто, так сказать, так момент подошел, что накопилось.
Если ты пытаешься, ну, как бы с той же иронией говорить и о свадьбе, и похоронах, то, ну, как бы либо об одном, либо о другом. Мы не... О похоронах говорят о похоронах. Даже, даже если с иронией.
Про похороны мы сделали первый ролик, и он был нифига не смешной.
Нет, не воспринимай. Заодно он зашел, он по смыслу зашел. Ну,
потому что был повод.
Не в смехе.
Нет, повод был. Если будет что-нибудь трагическое событие, мы будем делать без смеха.
Трагическое событие, я тебе говорю, в интонации.
Сначала был только Дмитрий Быков, когда у нас начался вариант под названием «Господин хороший», и нам надо было делать 6 номеров в неделю. И просто я сказал Быков, ну, ты, конечно, хоть 10 напишешь стихов за неделю, но пострадает качество. И мы тогда ввели Васю Обломова и ввели Орлушу. И там Орлушин, и тогда они были вместе. А потом, собственно, Быков отсеялся, и остался один Орлуш. Вот так. Сейчас, ну, я не исключаю, что Орлуша опять...
На сегодняшний день понимаю, что полярно разное впечатление у людей в разных местах. То есть, например, вот люди, живущие внутри России, во всяком случае, из тех, кто разговаривает со мной, понятно, что это нельзя считать репрезентативной там выборкой, что называется, но тем не менее, это все равно какие-то впечатления, которые я собираю. И их основная претензия, если можно так сказать, что, ну, как бы не до смеха, нам вообще тут не смешно. Вот. И вот это вот кривляние, да, условно говоря, этот гротеск, он неуместен интонационно. Что, в общем, мне тоже там ближе, скажем так, по ощущению, по моему внутреннему. Но есть совершенно другая точка зрения. Там у меня есть друзья-украинцы, друзья-друзей-украинцев, которые говорят, да вообще, типа, ржачно, мы ржем, угораем, и вообще должен быть смех. Смех побеждает зло, да, зло должно быть там, выглядеть нелепо, глупо, смешно и так далее. И вот я думаю, что где-то между этими двумя крайностями находится, как говорится, истина и какая-то правильная интонация. И вот мы как раз находимся в ее поиске. Но мне кажется, мы на правильном пути, скажем так.
Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы гастрольный тур был, как было в России, но трудно сказать. Вы знаете, это же как бы проект практически из небытия. Зрители очень консервативны. То, что мы 3,5 года не светились, да, считают, что мы просто начинаем. А я еще, ко всему прочему, дико избалован полными залами. Ну, сколько мы дали концерт? Ну, больше 100, наверное, да? И всегда были полные залы. Вот чтобы вот это не было видно. Куда-нибудь запихнуть
вот это?
Вот этого хвоста, да?
Нет, я уберу.
Ну, и все тогда нормально, Дед Мороз. Вообще, как ни это будет звучать, наверное, цинично, чем хуже для страны, тем лучше для гражданина поэта. Вот такой месседж. Потому что мы-то ловим всякую дрянь, которая происходит... Ну, в России, в мире, но в мире меньше, да? Мы на это реагируем.
Ты долго вот в такой позе находишься.
Только ты...
Нет, у Алды... Да, как так, конечно.
Вот это для меня вызов. Конечно, вот это вот нарваться на то, что ты на старости лет куда-то полез, там, вот это... Да, конечно, и... Но, понимаете, там можно так рефлексировать, ну, там, перед сном и так далее, да? Но, вообще-то, если уж я вписался, надо делать. И, кстати, скажу, мое прошлое-то журналистское. Когда я большой начальник... в издательском доме «Коммерсант», проходил утром на работу. У меня, знаете, сколько было заметок в номере? Из 24 полос. 0,0. Потом была редколлегия, после которой появлялось 0,1%. То есть с утра. Но я знал, что в 23:15 мы должны сдать номер. И все. Так что вот эта закалка есть, да, прививка такая. А мандраж, конечно, есть. И мандраж, и какая-то неуверенность есть. Но к работе это не имеет отношения.